Пятикупольный храм с шатром – редкий вид архитектуры, который сам по себе является музыкальным инструментом. Крыша – прекрасный резонатор, а колокола – его голос. О появлении в юках храма произошло по промыслу Божию. 6 июля 1998 года, в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери, предрассветный час, Сергей Валентинович проснулся от света, наполнившего его комнату, и подошел к окну.
С небес, с одной точки, исходил очень яркий свет, расходящимися лучиками, который осветил верхнюю кромку облаков. Они заиграли. И в следующий момент я увидел женщину в красно-синих одеждах, которая шествовала по облакам. Я увидел, как складки одежды ее развиваются. Она приостановила свою поступь, протянула руки, и с ее рук я увидел, как на землю упала тонкая, как паутина, ткань, сверкающаяся, то есть искрящаяся и сверкающаяся. Вот. В этот момент от земли вышли первые лучи солнца. И вот в этих восходящих лучах я увидел контуры храма, которые как бы у нас в юках отсутствовали на тот момент.
С этого момента Сергей Захаров стал говорить всем о том, что в юках необходимо строить храм, ведь место указала сама Богородица. Храм Рождества Иоанна Предтечи высотой 42 метра практически достает до облаков. И не случайно, что храм освящен в честь Рождества святого пророка и празднуется 7 июля.
Решение о строительстве храма здесь было принято в 2004 году, когда была создана православная община. И был выкопан котлован, получено благословение, освящен этот котлован. Эта идея принадлежала протоиерею Льву Нероде, настоятелю Токского собора, который тоже живет в Юках. И вот у него была такая идея построить здесь храм. Ну, естественно, отец Лев, он это дело все поддержал, благословил. Ну, поставили настоятеля, он же сам не мог строить одновременно в Юках и в Токсово. И после того, когда вот он ушел из этой стройки, здесь за 4 года сменилось 8 настоятелей. И как-то так получилось, что дальше котлована не шло. Ну, а я вот живу в Юках много лет, я здесь живу с 91 года. И меня, как врача-психиатра, попросили всех соединить, помирить. Очень сложные были отношения между церковью, между администрацией. С большим трудом место выделялось для строительства. Очень сложно все было. Ну вот я так, в общем, начал всех мирить. И в конце концов отец Лев мне говорит: ну-ка, знаете, вам надо и выстроить этот храм. Вот, и так вот по его благословению так дело пошло, двинулось. И вот то, что сейчас вы видите, это все построено было за 4 года. Усилиями очень многих попечителей и усилиями, в первую очередь, я занимаюсь много лет, более 30 лет лечением зависимостей, и в том числе люди, которые перестали пить, курить, принимать наркотики, приняли деятельное такое вот служение в строительстве этого храма.
За 500 лет существования местности, обжитой людьми, православного храма никогда здесь не было. Когда отец Григорий начинал заниматься строительством, в его домовой церкви всех святых по благословению митрополита служилась литургия и собирались люди.
Мы там молились почти 2 года. И за это время мы создали приход. И главная задача была, чтобы люди молились о храме. И что я могу сейчас сказать? Как я понимаю? Знаете, храмы появляются там, где есть приход. Вот почему не могли строители до нас построить? Не было людей, не было прихода. Была идея, даже были деньги, но не было самого прихода. И вот мы учли это все, и мы создали приход. И после того, когда приход был создан, ну, конечно, трудно было. 100-150 причастников в доме собираются, потом трапеза вся совместная. У нас эта традиция сохранилась. Мы после службы совместно, у нас трапеза идет в Нижнем храме в воскресные дни. Очень много детей.
Ольга Карачкова приехала из другого города и молилась Ксении Петербургской. Просила помочь найти свой храм и приход. Ее встретили по-домашнему тепло, и это отношение к незнакомому человеку даже сегодня не может не вызвать трогательные воспоминания.
Я просто никогда не видела такого отношения к людям. Все было очень по-семейному. Вот мы проводили время после служб за общей трапезой. Делили, так сказать, хлеб. Вот, замечательные, потрясающие люди. Отец Григорий, матушка Елена. Может быть, я выросла в другом мире и просто таких людей не встречала.
Отец Павел Радин прослушивал певчих и занимался с регентами. Он сам пел на клиросе 7 лет, из них 4 года был в качестве регента и понимает, какой это труд и ответственность.
Поначалу, когда меня сюда позвали служить в этот храм, моей задачей было организовать именно хоровое пение, хоровое служение. Я занялся, и первоначально здесь, в районе полутора лет, профессиональным хором занимался я. Любительский-то он немножко позднее появился. А потом передал это дело регенту, пришедшему мне на смену, девушке нашей Ольге. Она молодец, специалист высокого класса, она хорошо знает свое дело. Мне пришлось ее только немножечко кое-где направить, какие-то хитрости, секреты передать первое время. Сейчас они автономны, потому что нельзя заниматься сразу регентским служением и священническим. В полной мере это невозможно.
Храм находится в деревне. Содержать большой профессиональный хор, к сожалению, возможности нет. Но даже в небольшом составе можно и нужно думать о качестве, держать определенный темп богослужения и, что немаловажно, пропевать слоги, чтобы все прихожане отчетливо понимали смысл песнопений.
Потому что человеческое ухо устроено так, что оно слышит предпоследнюю букву в слове. Если ты говоришь «Господи, помилуй», то люди слышат «Господи, помилу». А для того, чтобы они услышали последнее «и» краткое, надо это, после этого «и» краткого сказать еще какую-нибудь гласную. «Господи, помилуй». И вот тогда они услышат предпоследнюю. Если это «взбранной воеводе», надо петь 2Н. Потому что, представьте себе, 10 человек поют «взбранной» с 2Н, а 2 человека «взбранной». Что получится? Они отстанут на одну долю читка, и хор развалится. Поэтому такие простые вещи, с одной стороны, простые, с другой стороны, большинству церковных певчих, они, как оказывается, и неизвестны.
Упование
храме Ольга Сергеевна поет давно, с 7 класса музыкальной школы. И быть регентом она мечтала все эти годы.
Низкий ей поклон, Александра Николаевна Васильева, привела меня в храм Анажи, потому что до этого я была невоцерковленной. Вот. Сначала мне очень для меня все было чуждо и странно, как это мне дали ноты, Оля, пой. Вот. И потом уже, учась в музыкальном училище, я, конечно, не могла не ходить в храм. Я уже не могла без этого жить. То есть мне все время хотелось петь, все время хотелось творить. Да. Через молитвы, через слово, как бы обращаться к Господу. Даже если ты не умеешь и не знаешь, что сказать, то когда ты поешь, твоя душа тоже молится во время пения. Наверное, это самое лучшее, что могло случиться со мной в жизни. Вот. Очень благодарна Господу за то, что таким способом Он позвал меня к себе.
Формирование хора – дело не быстрое. Чтобы собрать даже небольшой состав, пришлось отсеять многих претендентов. Но остались только те, кто любит петь на службе и славить Господа, а также кто старается повышать свой профессиональный уровень.
И постепенно люди стали уходить, то есть кто-то хотел остаться изначально, это было видно. Вот. Кому-то было далеко ездить, и они просто перестали. Естественно, те, кто остались, сейчас уже их в нашем коллективе нет, потому что у каждого своя судьба. Один молодой человек, который был у нас изначально очень хороший тенор, Василий Жуков, он избрал путь монаха. У нас интересный коллектив. Остались все с разных городов, и все не хоровики. То есть Борис пришел совершенно недавно к Пасхе, он поет месяца 4. Он не знал ни службы, он не знал ни гласов, ничего. То есть он настолько хотел научиться, что он буквально за месяц, за полтора он все вызубрил, выучил. Он очень старается произносить тексты, очень переживает, когда что-то не получается. И действительно видно, что человек хочет.
В хоре Нина Николаевна пела практически до начала родов. И сейчас на службе она и ее чадо также вдвоем участвуют в богослужении.
Так как состав у нас маленький, собственно, выбора особого у нас нет. Вот, и лучше уж с таким тенором, чем совсем без него. Ну, чадо со мной на каждой службе практически, когда не с папой. Вот, вместе поем, она нам подпевает периодически. Вместе к иконам прикладываемся, причащаем ее, естественно. Как бы, ну и так, общение то же самое. С детства рассматривает литургию и другие службы, приобщается к церковной культуре.
Храмы строятся молитвами людей. Не отступить перед обстоятельствами, а несмотря на них, всем вместе верить и надеяться, что Господь услышит и ниспошлет свою благодать.
Конечно, храм строится под людей. И когда люди начали молиться, когда начали псалтырь читать. Вот именно я считаю, что храм строится молитвами людей, потому что всегда здесь у нас не было денег. Но я подтянул всех своих знакомых, родственников, всех пациентов, но всегда все было на пределе. И много раз я испытывал такое состояние, как председатель приходского совета, близкое к отчаянию. Но где брать деньги на строительство храма? Ну, немыслимое дело. Вот. И в последний момент, когда уже не было никакой надежды, вдруг находились какие-то люди, которые оказывали помощь. А потом я успокоился, я понял, что храмы строит Господь. А наша главная задача, храмостроителей, не мешать Богу в воплощении Его замысла. А Бог строит храмы там, где есть приход. Богу храмы не надо. Строительство храмов – это наше отношение к Богу. И когда Господь видит благоговейное наше отношение, Он дает нам все необходимые возможности.